Я точно знаю, что послание к евреям, оно уже стало большим источником благословения для многих из нас. Господь дал нам эту замечательную возможность провести в этом послании, наверное, пару лет, примерно где-то около 2 лет мы исследуем это послание. И, как вы помните, главной картиной, главным объектом внимания в этом послании является Господь наш Иисус Христос, сущность того, кто Он есть, Его искупительное служение, которое Он совершил. Автор этого послания объясняет все эти детали очень глубоко, очень точно, помогая видеть Иисуса Христа в свете всего, о чем говорило Священное Писание, о чем Бог говорил изначально, из поколения в поколение в Ветхом Завете. И вот в самом конце этого послания, после того, когда мы увидели эту яркую картину Господа Иисуса Христа, автор объясняет, для чего эта картина написана перед нашими глазами. Он ясно показывает то, что Иисус Христос спасает нас посредством Своего Евангелия для того, чтобы привести нас в тесное непосредственное общение с Отцом и для того, чтобы мы могли жить жизнью, угодной Отцу Небесному. Очень интересная деталь. Если вы помните, первые 10 глав рисуют нам картину портрета Иисуса Христа. 11 глава объясняет, что такое вера, то есть как мы, люди, живущие сегодня, соединяемся с Иисусом Христом и Евангелием, который жил 2000 лет тому назад. Этим мостиком, соединяющим нас со Христом, является вера. По этой причине автор берет много времени и много места для того, чтобы объяснить веру глубоко, подробно, чтобы каждый человек, выслушав Евангелие Иисуса Христа, не прошел мимо Его. Чтобы Евангелие не осталось пустым звуком, не осталось декларацией. Чтобы каждый человек знал, как соединиться с Евангелием, как жить Евангелием. Поэтому он подробно объясняет веру, всю 11 главу. Начало 12 главы говорит еще об этом. И если вы обратили внимание, в самом конце 12 главы, после того, когда он призывает и показывает, насколько серьезно и важно иметь правильное отношение, отношение веры к Евангелию Иисуса Христа, в 28 стихе он делает призыв. Вот этот призыв, в общем, обобщает все то, о чем он говорил до сих пор. Послушайте внимательно, мы вернемся еще раз в 12 главу, 28-29 стихи. «Итак мы, приемля царство непоколебимое», он говорил буквально до этого о том, что все царство земное, оно поколеблется однажды, Бог его потрясет, и в общем оно разрушится. Но мы в Иисусе Христе, через Иисуса Христа приемлем, принимаем царство непоколебимое, царство Христово. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем благодарны, чтобы из благодарности, дальше смотрите, служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Мы уже говорили об этих стихах, подробно рассматривали, что это чрезвычайно важная деталь. То есть жизнь каждого христианина, просвещенного Евангелием, рожденного Евангелием, жизнь каждого христианина, она теперь находится в положении, в котором Бог ожидает от нас того, что угодно Ему, жить, служить благоугодно Богу. Если вы внимательно читали это послание до конца, то в самом конце 13 главы вы можете отметить еще одно упоминание этого же самого призыва в несколько перефразированной форме. Посмотрите 13 глава, 20 стих. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, и дальше производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа». Обратите внимание, в конце 12 главы подводится итог всего, о чем было сказано, и итогом является призыв – живите, служите, будьте благодарны Богу для того, чтобы служить Ему благоугодно. И дальше, после последних слов 12 главы, следует целый список, перечисляются многочисленные факторы, подчеркивающие, объясняющие, что значит жить благоугодно Богу. И в конце автор послания говорит: «Я молюсь, чтобы Бог сделал это возможным». Я объясняю это для того, чтобы мы могли понять, о чем идет речь. Это не просто перечисление добрых каких-то характеристик жизни христиан. Это непосредственный вывод из Евангелия Иисуса Христа, из всего того, о чем шла речь до сих пор. Это главная точка, в которую направляет свои усилия автор этого послания для того, чтобы произвести, для того, чтобы привести людей, которым он пишет эту книгу, в определенное положение, чтобы их жизнь сейчас стала благоугодной Богу. Жизнь, спасенная Евангелием, стала благоугодной Богу. Мы уже останавливались на некоторых истинах, которые описывают вот этот характер благоугодной Богу жизни. Несколько таких характеристик. Благоугодное служение Богу выражается, во-первых, в братолюбии, в первом стихе мы говорили, в гостеприимстве, в сердечной заботе об узниках и страдальцах, посмотрите, третий стих, в моральной чистоте, мы говорили о четвертом стихе, в свободе от сребролюбия, мы говорили в прошлый раз, стихи 5 и 6. Сегодня мы подошли к еще одной, не менее важной сфере. Это сфера, которая в огромной степени играет роль или играет огромную роль в жизни церкви, играет огромную роль в жизни каждого христианина. Суть ее в следующем. Благоугодное служение Богу, рождаемое Евангелием Иисуса Христа, включает в себя правильное отношение к наставникам. Она включает в себя наставничество. Друзья, речь идет не просто о том, младшие, пожалуйста, уважайте старших. Абсолютно. Младшие должны уважать старших, это правильно, но об этом в других местах написано. Здесь речь идет о очень серьезной связи внутри Христова тела. И к великому нашему сожалению, эта связь в последнее время все больше и больше утрачивается. И по этой причине Церковь Христова все менее и менее прочна и все меньше и меньше имеет способность противостать всему валу зла, который нас окружает. Здесь написано так, посмотрите, пожалуйста, 7 и 8 стихи мы сегодня будем исследовать. Здесь написано следующее. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие». И, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Нужно сразу отметить, что спасение души и духовный рост – это сверхъестественный процесс, совершаемый Святым Духом. Никто из людей не способен спасти душу или дать ей духовный рост. Это самое главное, первое, что нужно здесь отметить. Но Бог в процессе своего воздействия на человеческие души предусмотрел очень важное место для людей. Он использует людей, не ангелов, в качестве инструмента, посредством которого Он производит эту духовную или эти духовные перемены в сердцах людей. Это очень важное обстоятельство. Заметьте, ангелы могли бы точнее передать благую весть. Ангелы, у них же нет недостатков. Они не просыпают тогда, когда нужно встать вовремя. Они не ленятся. У них нет похоти, у них нет всяких разных раздражений, там, обид и так далее. Они бы были просто совершенным инструментом для того, чтобы доносить благую весть. Но Бог избрал другой путь. Бог отдал предпочтение участию людей в этом процессе. И для этого есть причина. Такой подход более естественный. Весть о Божьем спасении, совершенном Иисусом Христом, намного эффективнее, когда она провозглашается теми, кто испытал ее действие на самом себе. Дело в том, что ангелов не нужно было спасать, и ангелам не нужно было освящаться. Они и так освящены. И вот когда божественная весть спасает человека, и когда она воздействует на этого человека, изменяя его жизнь, вот тогда он в большей степени способен стать инструментом, чтобы донести эту весть людям, которые нас окружают. Так было в самом начале возникновения церкви. Посмотрите, 1 Иоанна, 1 глава, 4 стиха, 1, очень ярко показывает, что это именно так. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, свидетельствуем и возвещаем вам эту вечную жизнь. То есть апостолы, они соприкоснулись с Иисусом Христом, они восприняли эту жизнь, и теперь они поворачиваются к своим последователям, к ученикам, и они говорят, мы возвещаем вам эту вечную жизнь. Для чего? Он подчеркивает о том, что мы видели и слышали, и возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом, и это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенной. И заметьте, вот этот медиатор, вот этот посредник в данном случае, Бог через Иисуса Христа подействовал, ученики соприкоснулись со Христом, получили Его жизнь, и теперь они передают ее дальше. Они передают своим ученикам. Апостол Павел описывает этот процесс в более общей форме. Послание к Ефесянам, 4 глава, 16 стих, здесь написано так. «Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей». Здесь он отмечает при действии в свою меру каждого члена, то есть не только служители, не только апостолы. Каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Таким образом, друзья, все члены тела Христова взаимозависимы. Их духовная жизнь зависит от общего состояния тела, и в то же самое время рост тела зависит от участия каждого. В каком-то смысле каждый из нас влияет на других, а значит, каждый из нас может быть использован Богом как инструмент возрождения и созидания душ. Но особое место в этом процессе, как уже было отмечено, занимает служители, поставленные Богом в качестве наставников для других, более молодых и менее зрелых верующих. Эти люди играют особую роль в Божьем плане, в Божьем проекте созидания церкви. И правильное понимание этого вопроса и сформировать правильное отношение к нему, это определяет в большой степени эффективность жизни каждого христианина и всей церкви в общем. К сожалению, в этой сфере, как и во многих других, у нас много проблем. Чаще всего люди попадают в одну из двух крайностей. Одна крайность, когда служители обожествляют, когда на них чуть ли не молятся, когда они просто все во всем, и имя Иисус нисходит. И есть другая крайность. В другой крайности люди просто ругают, игнорируют, ставят ни во что, не пользуются тем большим благословением, которое Бог поместил рядом с ним. Так вот, и в одном, и в другом случае душа и церковь, или церковь и души в ней будут проигрывать, они будут ослаблены. И, кстати, это очень серьезный инструмент, или очень большое орудие дьявола, которое он использует сегодня, в наши дни, для того, чтобы ослаблять Церковь Иисуса Христа. Вот почему автор послания к евреям специально отмечает, что действие Евангелия обязательно влияет на формирование правильного отношения к наставникам и духовным лидерам церкви разных поколений. Друзья, это есть часть служения благоугодного Богу. Мы сегодня посмотрим немножко подробнее на этот стих. Итак, еще раз давайте прочитаем. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Это повеление, этот призыв содержит в себе две основных части, два основных глагола здесь видны. «Поминайте наставников и подражайте вере их». Но вторая часть, очевидно, здесь она связана с одним важным условием. Он говорит «подражайте, взирая». Поэтому мы посмотрим на вот это условие тоже отдельно, и поэтому или выделим его в отдельную категорию. Давайте начнем с самого начала. Первое, что обращает или с чем обращается здесь автор к нам, он говорит: «Помните духовных лидеров». Поминайте наставников ваших. Это очень ясное и простое утверждение, которое здесь видно. Слово, которое переведено здесь старым русским словом «поминайте». В действительности оно означает «регулярно вспоминайте» или «помните», «keep in mind». То есть живите, не выпуская из вида в своем сознании. Это очень интересное повеление, которое, как я уже сказал, достаточно напряженно воспринимается во многих евангельских церквях. И на это есть несколько причин. Я коротко перечислю их. Возможно, одна из причин в протестантских церквях, в евангельских церквях, уходит своими корнями в историю, когда, помните, за первые несколько столетий существования церкви христианское сообщество практически пришло почти что к обожествлению святых. То есть тех духовных лидеров, которые жили раньше, которые, возможно, часто отдали свою жизнь за верность Иисусу Христу. О них хорошо вспоминали, о них говорили много, и в конце концов на них стали молиться. И сформировалось целое учение о святых, и, по сути, это учение означает, что эти люди, они находятся в каком-то приближенном статусе к Богу, там, в вечности, и если ты попросишь его, то он тогда попросит там Бога за тебя, и таким образом, то есть вот это все небиблейское учение было развито в результате вот такого доведенного до радикализма уважения или почтения к людям, которые были лидерам, которые проповедовали слово в тех ситуациях. И, возможно, как реакция на это радикальное действие, люди шатнулись в другую сторону. К этому добавлено, или можно добавить еще пару вещей. Возможно, когда возник протестантизм, и протестантизм был построен на полном отвержении всей иерархической структуре, и правильно. Потому что действительно к тому времени католическая иерархия, она просто создала здесь подобную же структуру на земле, на которую чуть ли не молились. Третьим фактором в этом смысле или в этом отношении может быть акцент на индивидуальном характере спасения, который есть в евангельских церквях. Каждый спасается лично, личной верой, независимо от того, что делает сосед, или что там говорят тебе люди вокруг, или не говорят. Все это оказало свое влияние, безусловно. Но как это часто случается, во многих сферах, оставив одну крайность, маятник качнулся в другую крайность, и многие евангельские церкви потеряли вот эту важную составляющую жизни церкви, правильное отношение к служителям и органическую связь с ними. Речь идет о служителях как прошлого, так и настоящего. Люди, которые проповедовали Слово Божие, люди, которые в результате служения которых Бог произвел определенные духовные ценности в нашей жизни. Мы сейчас это увидим. Подобная проблема, по всей видимости, была характерна и для людей, для верующих, которым было написано послание к евреям. Скорее всего, мы уже упоминали, помните, что они, соприкоснувшись с Евангелием, они так и не стали жить и не увидели полной значимости или полноценной значимости этой жизни Иисуса Христа. В результате они стали искать каких-то своих путей, и этот автор призывает людей и говорит: вспомните тех, которые вас учили, посмотрите на их проповедь и на их жизнь. Вот почему автор призывает каждого христианина помнить, что Евангелие делает его неразрывной частью тела Христова. Посмотрите, в 12 главе он говорит, 22 стих: «Но вы приступили к горе Сиону, и к ограду Бога Живого, и к небесному Иерусалиму, и тьмам ангелов, торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах». Он говорит о том, что человек, который получает спасение, спасение возможно только в результате Нового Завета. А Новый Завет – это не индивидуалистичное дело. Да, по индивидуальной вере, индивидуально каждая душа спасается. Но Новый Завет заключен между Христом и Церковью. И всеми спасенными людьми, которые между Богом и Церковью Иисус Христос заключил этот Новый Завет. Спасая душу, Святой Дух немедленно помещает ее в церковь, органически ее связывая ее с другими спасенными людьми. И наставники играют особую роль, особо определенную Богом роль в жизни церкви. Они упоминаются в этой главе, кстати, несколько раз. Мы уже упомянули 7 стих. «Поминайте наставников ваших». 17 стих. «Повинуйте наставникам вашим». 24 стих. «Приветствуйте всех наставников ваших». То есть здесь речь идет о том, что некоторые из них еще живые. Кто-то уже был в прошлом, а кто-то еще остается в настоящем. Автор послания видит роль наставника очень важной в жизни и развитии как отдельных верующих, так и церкви в целом. Это Божий дизайн. Это Божья конструкция церкви и спасения. На двух последних повелениях мы остановимся немножко позже, когда дойдем до этих стихов. А сегодня посмотрим на первое. Что означает вспоминать наставников и какую роль память о них играет в нашей практической жизни? Наставниками в данном месте автор называет духовных лидеров. Во время написания послания это слово использовалось по отношению к людям, занимавшим позиции лидерства вообще. Это слово «хегоуменой» – «наставники» переводится, оно описывает роль, которую некоторые мужи играли в жизни сообщества с момента его возникновения. Этот термин указывает на человека, которому доверена ответственность лидерства. В Новом Завете этим же самым словом названы лидеры из апостолов. В нескольких местах, когда речь шла о тех, кто был там главным среди апостолов, этим же словом авторы Нового Завета пользовались. Таким образом, под словом «наставники» в данном месте подразумеваются люди, имевшие духовную ответственность, бывшие духовными лидерами в данной церкви. Автор призывает помнить этих людей по конкретной причине. Посмотрите. «Помните ваших духовных лидеров», и дальше сказано, «которые проповедовали вам Слово Божие». Друзья, главная ценность духовного лидерства не в лидерах, не в людях, не в том, что это люди особых кровей, не в том, что они особым образованием обладают. Главное, что было у этих людей, это Слово Божие. Это главное достоинство и главный инструмент, посредством которого Бог действует. В этом сила и значимость служителей. То есть речь идет не о ценности сосуда, а о драгоценности того, чем наполнен сосуд. Что несет этот инструмент? Это должны понимать все, как служители, которые служат, так и люди, кому они служат. Духовное рождение, духовный рост, духовная жизнь вообще напрямую зависят от Слова Божьего. Спасение. Вспомните, что спасение каждого из вас, наша вечная участь зависит от Божьего Слова. И кто-то его нам рассказал. Наше духовное развитие зависит от Божьего Слова. И кто-то стал инструментом донесения этого Слова. Причем часто день за днем, неделя за неделей. Именно об этом здесь речь идет. Призывая помнить духовных лидеров, автор не говорит, помните, какой талантливый был пастор в вашей церкви. Помните, какое образование у него было. Помните, насколько он был замечательным человеком. Не об этом речь идет. Он говорит о простой вещи. Он призывает помнить их, как носителей Божьего Слова. В этом их ценность. Проповедуемое слово – это мощная сила и драгоценность в Божьих глазах. Реакция на слово, отношение к тому, что Бог говорит, самое важное духовное качество, которое характеризует сущность каждого человека. Об этом очень много сказано в послании к евреям. Посмотрите, оно начинается с самого первого утверждения, что Бог говорит. Послание к евреям, 1 глава, 1 стихи. «Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках в последние дни эти говорил нам в Сыне». У Бога есть Слово. Он говорил его раньше в пророках. А теперь Он в самой яркой форме говорит свое Слово. Он говорит в Сыне. Отношение к тому, что Бог говорил в Сыне, одна из главных тем послания. Автор снова и снова приходит к этой точке и снова подтверждает и говорит, что если те, кто пренебрегал Словом Божьим, сказанным пророками, были так сурово наказаны, то насколько серьезнее будет наказание тех, кто пренебрегает Словом, сказанным через самого Иисуса Христа, через самого Божьего Сына. Смотрите, 2 глава, 1 стихи. Поэтому мы должны быть особенно внимательными к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангела возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, пренебрегая таким спасением, которое сначала было проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него? Здесь же автор подчеркивает, что Божье откровение, изначально принесенное Богом через воплощенного Сына, вот это Божье откровение, оно дальше проповедуется определенными им людьми. Посмотрите, здесь сказано в 3 стихе, оно, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него. Далее в 4 главе автор подчеркивает, что именно Слово будет судить нас. Оно обладает силой, оно судит помышления и намерения сердечные. Оно не только дела судит, оно знает наши мотивы. Оно знает настоящее внутреннее побуждение. Именно Слово будет нас судить. Вот почему в конце послания автор подчеркивает, вспоминайте наставников, которые проповедовали вам Слово. Помните ваших духовных лидеров, которые проповедовали вам Слово. И взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Заметьте, здесь не написано, помните политиков. Не сказано, помните бизнесменов. Не сказано, помните патриотов или героев. Здесь не сказано, помните актеров, спортсменов или тем более моделей. Вот, к сожалению, именно эти люди формируют сегодня вот этот сон тех, кто освящен сегодня в обществе, занимает положение тех, кому подражают. Здесь я сказал, помните тех, которые говорили вам слово. Да, это есть причина. Заметьте, это повеление, касающееся каждого христианина. Благоугодная Богу жизнь имеет очень важную деталь в том, чтобы сознательно направлять свое внимание, свою память, чтобы она фокусировалась на людях, которые проповедовали Слово. Итак, это первое повеление, которое мы видим здесь, в этой главе. Оно связано с правильным отношением спасенных к служителям церкви. Но это только первая ступень, которая делает возможной вторую и третью. Вторая. Смотрите на результаты их жизни. Призываю помнить духовных лидеров. Автор послания конкретизирует, что конкретно мы должны помнить о них, об этих людях, на чем фокусировать свое внимание. Как мы уже отметили, главной ценностью духовных лидеров является Слово Божие, которое они проповедовали. Но это воспоминание связано не только с проповедуемым Словом, но и с тем, как эти лидеры сами доверяли Слову. Это очень важно. Этот аспект особо отмечен автором в следующей форме. Посмотрите еще раз. Вспоминайте наставников ваших или помните ваших духовных лидеров, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражая вере, и подражайте вере их. Признаю, что с детства, читая эти слова, я думал, что слово «кончина», оно и говорит о кончине, то есть когда человек скончался. Вот, взирая на то, как он скончался, вот подражайте их вере. Ну, когда я стал немножко глубже изучать это слово, я понял, что здесь речь не идет о смерти. Слово, которое переведено здесь как кончина, его нужно перевести как результат. Взирая на результат, взирая на то, что Бог произвел в этом человеке, за жизнь, за служение этих людей, Бог что-то сделал в жизни этих людей. Он достиг какого-то результата. Он генерировал какой-то плод. Именно этот результат имеется здесь в виду. Именно на него нужно смотреть. В жизни верующих, которым было написано это послание, были духовные лидеры. Эти лидеры проповедовали Слово, и Бог использовал их как инструмент, чтобы произвести определенный плод, достичь определенной цели в спасении души, созидании церкви. Автор призывает: помня ваших духовных лидеров, которые проповедовали вам Божье Слово, смотрите на то, что Бог сделал через них. Какой результат он достиг? Это очень важная деталь. Она помогает нам видеть Божий взгляд на процесс распространения Евангелия и созидания церкви. Дело в том, что среди нас нет совершенных людей. Все мы всего лишь прощенные Иисусом Христом грешники. Наше служение само по себе является проявлением Божьей благодати, и только ей. Тем не менее, Бог делает свое святое и великое дело, используя людей в качестве инструментов, как мы уже говорили. Апостол Павел писал когда-то об этом. 1 Коринфянам 15:9. «Ибо я наименьший из апостолов, и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна». Заметьте, заслуга не Павла. Это Божья благодать. Но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. Заметьте, Божья благодать не тщетна. Она действует, она приносит вечные результаты. И вот именно это нам нужно научиться видеть, когда мы смотрим на наших наставников. Нам нужно научиться видеть, какой результат, какой плод Божья благодать произвела. Как я уже сказал, у разных лидеров разные истории, разный характер, разный процесс их роста, разные качества. Кто-то более талантлив, кто-то менее талантлив. И здесь речь не идет о том, чтобы мы смотрели и любовались личностью. Совершенно не об этом речь идет. Речь идет о том, чтобы посмотреть и увидеть, что Бог через него сделал, через этого человека. И на это есть причина. Бог демонстрирует таким образом практичность действия Божьей благодати, Его реальную приземленность в реальных настоящих людях, которые вокруг. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово, и, взирая на результаты их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Нам нужно не только помнить людей, которые проповедовали Слово Божие, нам нужно делать сознательные усилия для того, чтобы фокусировать свое внимание на том, что Бог сделал через них. В этом главная цель. Вот чаще всего, друзья, мы вспоминаем что-то другое. Если вы хорошо расположены к какому-то лидеру в прошлом или сегодня, вы вспоминаете о нем хорошее. Если вы не очень хорошо расположены, вы вспоминаете о нем что-то негативное. Друзья, возьмите любого из нас, из служителей, у любого из нас есть свои ups and downs. Есть какие-то качества характера, ну вот просто, ну хорошие. Ну так разве это достоинство этого человека, это просто папа и мама? Ну родился такой. А точнее, Бог сделал его таким. Ему слава не принадлежит за это. Наша цель – фокусировать, научиться смотреть по-другому. Научиться смотреть, что Бог сделал через этого человека. Если он действительно был служителем, если он был зрелым христианином, чьим-то наставником, Бог через него что-то сделал. Для нас очень важно сфокусировать внимание именно на том, что Бог сделал. Апостол Павел очень точно говорил об этом, 2 Коринфянам 4:5. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса Христа, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил сердца наши, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила приписываемая была Богу, а не нам». Заметьте, он не говорит о том, что «но я думаю о себе, как о глиняном сосуде». Он говорит: «я есть глиняный сосуд». В этом Божье устройство, в этом Его план, сокровище это помещено в глиняные сосуды. Не в золотые, не в совершенные. В этом месте апостол опять признает свою полную слабость, свою незначительность. И контрастно отмечает, заметьте, богатство этого сокровища славы Христовой и свою слабость, свое ничтожество. свое несостояние, свою несостоятельность. И это нормально. Смотря на апостола Павла, мы фокусируем свой взор и должны фокусировать свой взор не на его гениальности, хотя он был выдающимся человеком, конечно, а на том, что Бог благоволил совершить через него. Для многих христиан это совершенно новое измерение жизни. Мы все неистребимо склонны к лени, к самовозвышению, к разным формам индивидуализма, и поэтому мы чаще всего фокусируемся сами на себе. Нам не досуг смотреть, помнить и учиться у кого. Чаще всего мы и сами с усами, мы и сами хорошие, мы и сами кого хочешь научим. Были бы только последователи готовы следовать. Когда мы говорим, как я уже сказал, о тех, кто прошел впереди нас, мы гораздо легче говорим о их недостатках. Мы все критики, мы все специалисты, которые знают, как должно христианство развиваться. Чаще всего это так, к сожалению. Таким образом, к сожалению, мы изолируем себя от богатства Божьей жизни, которая течет из поколения в поколение. Мы лишаем себя действенного наставничества. Вместо того, чтобы стоять на плечах других, мы вынуждены начинать все сначала. Бог, конечно, милует нас. Бог терпит нас. Он долго терпит нас. Но, к сожалению, это ослабляет нас. Оно так и есть, друзья. У людей, которые прошли впереди нас, я не говорю уже о нас, простых смертных, даже о тех людях, о которых написано в Библии, у них были недостатки. И Библия специально и говорит об этом. Недостатки были у Авраама, недостатки были у Моисея, недостатки были у Петра, у апостола Павла. Они были у всех служителей прошлого. Вопрос не в этом, друзья. Нам нужно научиться фокусировать свой взор не на людях, а на том, что Бог сделал через них. На это нужно взирать. Это чрезвычайно важно, как я уже сказал. Почему Бог избирает такой путь? Потому что Он хочет показать, что Его благодать действует не в стерильных условиях, а в реальной жизни. И не в особых супергероях, а в обычных людях. В людях, которые сами нуждаются в спасении, в преображении, в Божьей силе, в Божьей благодати. И глядя на них, мы убеждаемся, что Бог действует на нашей земле, в наших условиях, используя для своей славы простых людей. Мы можем смотреть, друзья, нам нужно научиться, практиковаться, смотреть на результаты жизни. Кстати, недавно у нас была серия проповедей о жизни Давида. И ну, для меня это было просто очень хорошее упражнение в том, чтобы посмотреть на жизнь вот этого великого человека. Я, конечно, учусь прежде всего, когда сам исследую это. Но я удивился, какой огромный резонанс эта серия. Она по средам проходила, кстати, немногие люди ее слышали. Но после этого мы получили письмо от одной души из Украины. Вот, она написала буквально следующее: «Как жаль, что эта серия уже закончилась. Я, говорит, каждый четверг вставала в 5 утра». У нас среда 7 вечера, у них четверг 5 утра. Для того, чтобы слушать. Причина, почему вот эти вот такие фигуры или такие примеры очень дороги, заключается в их практичности. И Библия ясно, просто расписывает нам, вот такой Давид. Вот кто он, и вот что Бог сделал через него. Это, пожалуй, самое главное. Мы можем смотреть не только на библейские герои, мы можем смотреть на братьев-служителей, которые прошли перед нами в истории. Читая биографии этих замечательных людей, мы можем смотреть на наших русских, тех, кто к нам донес Евангелие. Наверное, мало кто из вас знает о таком человеке, которого звали Иван Рябошапка, который был неграмотным, который научился читать только для того, чтобы читать Евангелие. Он не умел читать до того. Но он стал инструментом, посредством которого Евангелие утвердилось в Южной Украине. И не только в Южной Украине, и во многих-многих других частях Российской империи. Вспоминайте наставников, подражайте вере их, помните, что Бог сделал через них. Можешь смотреть на результаты жизни своих родителей или служителей церквей, в которых мы были. Возможно, эти люди не сделали что-то, что будет записано в учебниках истории, но они сделали главное. Они были достаточно верны Богу, чтобы донести спасающую веру до нас. Это нужно помнить. Вспомните тех людей, которых Бог использовал в вашем духовном развитии. Посмотрите на Божьи действия, произведенные через них, и искренне поблагодарите Бога за это. Мы не в пустыне родились духовно, а в христианском сообществе, которое Бог использует для того, чтобы нас формировать. Вы знаете, здравый евангельский подход к христианской жизни, он предполагает преемственность. Конечно, не такую мистическую преемственность, о которой учат в некоторых церквях или деноминациях. Это естественная духовная связь между поколениями Божьих детей, которая обогащает друг друга опытом веры. Это чрезвычайно важно помнить. Писание призывает помнить духовных лидеров, имевших духовное влияние в нашей жизни, жить, сознавая, что мы стоим на плечах Божьих детей, которые прошли впереди нас. Помните наставников, которые проповедовали вам слово, и смотрите на то, что Бог сделал через эту проповедь, через их жизнь, как духовный плод. И последнее. Подражайте их вере. Как мы уже говорили, два главных здесь глагола, два главных повеления. Помните духовных лидеров, а потом, смотря на результаты их жизни, подражайте вере их. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на результаты их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Друзья, результаты жизни людей, которые проповедовали нам Слово, всегда имеют две грани. О первой мы уже говорили. Первая – это Божья благодать. И эта грань, Божья благодать, она полностью зависит от Божьей суверенной воли. Вот он распорядился так, что один человек родился в ключевой момент истории, и он излил свою особую благодать так, что этот человек стал инструментом для какого-то поворотного события в истории. Это Божья благодать. Другие люди родились в другое время, в другом месте. И, друзья, огромное большинство христиан, которые имели вот эти наставники, которые играли существенную роль в теле Христовом, они, их имена не записаны в учебниках истории. Но это первая часть. Это Божья благодать, которая зависит от Божьей суверенной воли. Вера же, есть еще вторая грань, это вера. Вера предполагает определенную ответственность людей, определенное участие человека. Это практика доверия Богу в конкретных обстоятельствах жизни. Вот именно этому доверию нам нужно учиться подражать. Это очень важно, это очень интересная деталь. Мы уже говорили достаточно подробно, что вера – это главная ценность человеческой жизни. Послание к евреям мы читали, подробное описание веры, ее роль в отношении человека с Богом, которые стали возможными через Иисуса Христа. Вера связывает человека с Богом, она открывает перед ним истинную, настоящую реальность. Вера подразумевает признание Божьей авторитетности, признание своей слабости, своей неспособности правильно думать, правильно жить. Вера подразумевает доверие своей жизни Богу. Помните определение, которое мы сделали, когда изучали веру в 11 главе? Я его напомню, приведу еще раз. Вера – это признание Божьего величия, сокрушение перед Ним и послушание Его Слову, исходящее из доверия Ему. Вот это то, что такое вера. И вот здесь, когда он говорит о наставниках, проповедовавших Слово, эти люди имеют множество разных качеств. У каждого из них есть свой характер, свои умственные способности, образованность, воспитанность, там и другие многочисленные качества. И вот он из всех этих качеств выделяет одно. Он говорит, сфокусируйтесь на их вере, на том, что было сделано этими людьми по вере в Бога. На том, что было сделано из признания Божьего величия, сокрушения перед Богом и послушания Его Слову, исходящее исходящего из доверия Ему. Сфокусируйтесь на этом. Именно вера определяет сущность того, кто есть человек. Она определяет отношения с Богом. Именно вера определяет духовный плод, который Бог производит через людей. Практическое доверие, исходящее из преклонения перед Ним, вот что главное в жизни наставников. Это ценно. Нам нужно научиться увидеть веру наших наставников и ему подражать. Я хотел бы здесь сделать небольшую паузу и задать еще раз этот вопрос. Кому вы подражаете? Мы все кому-то подражаем. 80% из всего, что мы умеем и что мы делаем, мы научились, потому что мы кому-то подражали. Мы подражаем разным людям. Кто-то выдающимся политикам, кто-то спортсменам, кто-то актерам, кто-то музыкантам, кто-то подражает моделям, кто-то подражает бизнесменам или ученым выдающимся, кто-то просто крутому парню в школе или популярной девушке в университете. И очень часто это подражение или подражание, оно даже не зарегистрировано, оно просто подсознательно происходит. Кто-то играет роль лидера, кто формирует нас. Он здесь говорит, подражайте вере. Более того, даже если вы подражаете христианским лидерам, очень важно уточнить, чему вы подражаете в них. Можно подражать манерам, можно подражать традициям, можно даже копировать подход к проповеди. И может быть, что-то это интересное, или что-то полезное, что-то менее полезное. Можно копировать организационные методы, которыми человек пользуется. Несколько лет назад я услышал о том, что один из моих знакомых, он стал ходить, он живет не здесь, в другом городе, он стал ходить в церковь пастор, который известен своей подчеркнутой развязанностью в своем внешнем виде, в одежде, в манерах. Вот, ну, я услышал, да услышал. А потом через пару лет я встречаюсь с этим молодым человеком на одной конференции. И я удивился, как он точно стал выглядеть, как этот пастор. Такой же небритый, пиджак, и здесь майка такая. Вот точно так, как этот пастор. И я не говорю сейчас там, насколько... Я не говорю об этом пасторе, я не говорю об этом человеке. Я говорю о том, что гораздо легче одеться так, как одевается кто, чем жить так, как он живет. Мы все подвластны этим вещам. Проблема не в том, что эти манеры были не самыми лучшими, друзья. Проблема в том, что наше подражание наставникам часто фокусируется и останавливается именно на внешних факторах. Вы подражаете мне, или Виталию, или Вениамину, или Алексею Ивановичу, или кому-то еще. Друзья, в нас много недостатков. И вы можете научиться чему-то у нас, научиться тому, с чем мы боремся, от чего хотим избавиться. Вот почему здесь сказано, подражайте вере их. Подражайте тому, что сделано из сокрушения перед Богом. Что сделано из доверия Ему. В этом особенность Божьего плана спасения, друзья. Спасение дается не на основании образования, или богатства, или благородного происхождения, или уровня воспитанности. В вопросе отношений с Богом играет только вера, только практическое доверие своей жизни Богу через Иисуса Христа. Друзья, вы знаете, это делает всех людей совершенно равными перед Голгофским крестом, а точнее равно нуждающимися и равно погибшими. Равно неспособными ни на что доброе без спасительной благодати Иисуса Христа. Вот почему Галатам 5:6 написано, «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Друзья, разнообразные практические примеры веры людей, которые прошли впереди нас, они помогают нам увидеть практическое выражение доверия Богу в разных ситуациях жизни. Нам нужны эти примеры для того, чтобы подражать им. Этот подход был продемонстрирован в жизни Иисуса Христа. Посмотрите, Он принял плоть и кровь для того, чтобы на практике показать, что значит быть послушным Богу. Вот почему Иисус не просто преподавал ученикам истину, а жил с ними. Они многому научились у Иисуса Христа на практике. Мы уже читали эти слова, давайте еще раз посмотрим 1 Иоанна 1, 1-2, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что они рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца, и явилась нам. Заметьте, они видели жизнь, жизнь веры, жизнь послушания Отцу, жизнь, побеждающую смерть. И все они пошли по следам этой жизни, подражая Христу в Его доверии Небесному Отцу. И следуя Христу, всем им пришлось проявить это свое собственное доверие Богу в страдании, а многим из них в мученической смерти за имя Христова. Это и есть практика веры, наиболее ценная, что может быть в жизни людей. Но на этом процесс не останавливается. Апостолы, в свою очередь, становились примером для подражания для тех, кто услышал от них проповедь Евангелия об Иисусе Христе. Слушайте, как апостол Павел говорит об этом, 1 Коринфянам 4:16. «Поэтому умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Здесь нужно сделать уточнение. Эту фразу нужно перевести так. «Подражайте мне настолько, насколько я подражаю Христу». Так же, как я подражаю Христу. Подражайте мне в тех сферах, в которых я живу доверием Христу. Друзья, нет совершенных наставников. Нет тех, чью жизнь можно просто скопировать полностью и прийти в Царство Небесное. Друзья, мы не спасители. Но это очень важно. Это не нужно. Нужно подражать тому, что сделано по вере, из доверия Богу и Его Слову. Это и есть естественная взаимосвязь душ Церкви Иисуса Христа. В другом месте апостол призывает подражать не только его вере, но и вере других служителей, которые так же, как и он, уповают на Иисуса Христа и следуют ему. Филиппийцам 3:17. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Это касается не только тех, кто занимает официальное положение. Вспоминая тех людей, которые оказали на влияние на меня. Я вспоминаю свое детство, и вспоминаю одного человека, который никогда не был служителем, и я не помню, чтобы он когда-то проповедовал. Его звали дядя Ваня Попов. У него был дом, и он этот дом в то время, когда были жестокие гонения, полностью посвятил, чтобы в нем собирались верующие. Его штрафовали, его преследовали, он страдал. В конце концов, его сожгли в этом доме. Этот простой человек остался в моей памяти, как человек веры. Он делал это, потому что он покорял свою жизнь, он был послушен Божьим ценностям в той ситуации, в которой он находился. Дело веры, друзья, это самое большое, что родители могут передать детям. Самое большое. Дети нуждаются в хороших манерах, они нуждаются в образовании, они нуждаются в правильном физическом развитии, друзья мои, но в наибольшей степени детям нужна вера. Вера, проявленная на практике, вера в Бога через Иисуса Христа. И эта вера воспитывается в них не только словами. Она намного больше воспитывается практическими примерами веры. Им эти примеры нужны. В моей жизни я не помню каких-то особых личных бесед, которые родители имели со мною в детстве. Многие важные вопросы в жизни мне пришлось потом постичь самому, когда я уже стал взрослым. Но мои родители дали мне главное. Они показали пример веры. Я вырос в среде, где посвящение Богу стояло выше других, любых других ценностей. Денег, материальных благ, удобств и так далее. У нас не было не только автомобиля. Родители долгое время не могли купить велосипед. Больше того, что там велосипед? У нас не было холодильника. Отец был на служении и очень часто не мог свободно приходить домой по причине преследования. Иногда нам с трудом хватало денег на пропитание, не говоря уже о том, чтобы покупать дорогую одежду, бытовую технику или ездить в отпуск. Но смотрите, here we are. Мы живы. Оказывается, без этого можно прожить. Но родители вместо этого дали нам пример веры. Пример посвященности. Это самое главное, что можно дать. Так самое главное, что может есть в жизни. Все четверо из нас выросли верующими людьми. Конечно, это Божья благодать. Но эта Божья благодать в огромной степени была проявлена в примере веры. Я видел их дела веры, когда в сложных ситуациях они избирали послушание Богу вместо удобств, вместо угождения себе. Это, кстати, возможно и сегодня. Мы только что с Таней на этой неделе побывали на миссионерской конференции в одной из церквей здесь, в Америке. Вот, и вот там собрались десятки семей, которые служат Богу в самых разных, иногда сложных, иногда опасных местах. У многих из них есть дети. Одна семья в Африке, у них 9 детей, это американцы, которые поехали вместе с этими 9 детьми. Они просто служат Богу. Они, конечно, лишили своих детей многого. Они лишили всего того, что может предложить им американское общество сегодня. Это 100%. Но нужно ли это все, что может предложить общество? Но они зато показывают пример веры. Тема подражания вере прошедших впереди служителей затрагивается в этом послании не в первый раз. Автор уже касался этого вопроса чуть раньше. Смотрите, 6 глава, 11 стих. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца». Дальше смотри. «Чтобы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Здесь он затрагивает одну из характеристик подражания вере духовных лидеров, которые прошли впереди нас. Я их перечислю, несколько перечислю перед тем, как мы помолимся. Первое. Подражание вере требует усилий. Здесь сказано, чтобы вы не обленились. Мы часто не подражаем вере других по простой, элементарной причине лени. Друзья, всякая учеба, она строится на подражании. Когда я учился играть на скрипке, это было уже очень давно, я уже успел разучиться. Так вот, тогда, когда я учился, вся моя учеба была построена на подражании. Учитель показывает тебе, как держать скрипку, как держать смычок. Он показывает, как должны работать пальцы, он показывает, как должна работать кисть. И ты слушаешь, смотришь, пропитываешься этим, и потом ты 100 раз, 1000 раз это пробуешь, 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 пока наконец начинает получаться. Это подражание. Точно так подражание вере, друзья. Это не просто так, однажды ты проснулся, и у тебя все, ты просто апостол Павел. Не получится так. Это требует тренировки, это требует трудолюбия, это требует настойчивости. Это первая. Вторая характеристика. Подражание вере смиряет. Одна из причин, почему мы не учимся подражать вере других, в нашей самодостаточности. Как я уже говорил, мы сами, все у нас при нас. Спасены благодатью. Вообще, мы вообще все равны. Царственное священство. Это элементарное отсутствие понимания своей нужды, что тебе нужно учиться. Напомним, что речь идет не о человеческих достижениях. Речь идет о подражании покорности Богу, подтвержденной Божьими результатами в жизни духовных лидеров. Может быть, мы еще, если бы апостол Павел был бы рядом с нами, ну или, по крайней мере, какой-нибудь Джон МакАртур, или великий человек. Ну, тогда мы бы еще и поинтересовались немножко, а как ему подражать. Но Бог так устроил, что Он рядом с нами поставил просто Иванов Ивановичей. Простых людей, которые, несмотря на это, тоже имеют дела веры, которые, будучи несовершенными людьми, доверяли Богу в своей жизни и проповедовали Слово, и послужили наставниками для нас. Третье. Подражание вере объединяет с Христовым телом. Оно делает нас частью тела. Когда есть подражание вере служителей или наставников, тогда в теле возникает совершенно новая атмосфера. Это атмосфера взаимного принятия, уважения, связи, взаимозависимости, атмосфера любви, атмосфера принадлежности. Эта атмосфера исключает обожествление, и она в то же самое время не игнорирует сложности, потому что она фокусируется на других совершенно вещах. Она позволяет сформировать правильное отношение между поколениями верующих. Мы будем едины, когда будем смотреть на примеры веры, а не на разные традиции. Церковь объединяет в себе многие поколения верующих, которые жили в самое разное время, в разных условиях и разных обстоятельствах. Практическое доверие Богу через Иисуса Христа – это то, что объединяет нас. Последнее. Подражание вере делает эффективным наше духовное развитие. Подражание вере людей, которые прошли впереди нас, имеет огромный духовный эффект. Те, кто игнорирует это, лишают себя существенного инструмента для духовного развития. Он отказывается от средства, предусмотренного для этой цели Богом. Вот почему Библия полна примеров, вот почему у Христа были ученики, вот почему у Моисея был Иисус Навин, вот почему у Ильи был Елисей, у Павла был Тимофей и Сила. Это в огромной степени была заслуга не только Моисея и Ильи, а вот этих людей, которые захотели научиться, которые захотели пойти. Итак, поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на результаты их жизни, подражайте вере их. Здесь есть последняя очень важная фраза, несколько слов о ней. Иисус Христос вчера и сегодня, и вовеки тот же. Друзья, это чрезвычайно важная фраза. Вы слышали, наверное, когда молодые люди обращаются к своим родителям или к своей бабушке и дедушке, и они говорят: вы не поменяете нас, мы другое поколение. У нас другие ценности, у нас iPad, у нас интернет, у нас всякие здесь штучки. Может быть, штучки другие и поколение другое. Но вот то, что написано здесь, подчеркивает один очень важный факт. Друзья, душа остается той же самой, со всеми ее проблемами и нуждами. Абсолютно. Грех остается тем же самым, со всем его коварством, со всеми его опасностями. Дьявол остается тем же самым, со всей его агрессивностью и хитростью. Это не имеет никакого отношения к технологиям, совершенно никакого. Но, друзья мои, к счастью, к нашему великому счастью, Христос остается тем же. Если Христа знали люди, которые прошли впереди нас, они могут научить нас знанию Христа. Это намного более ценно, чем научиться пользоваться современной бытовой техникой. Современные, образованные, развитые люди могут очень многому научиться у тех, кто совершенно далек был от современных технологий, кто не понимал тонкости культуры, кто не имел никакого отношения к философии, у кого не было денег и политического влияния, но у кого была настоящая вера в Иисуса Христа, которая определяла их жизнь. Дай Господь, чтобы это стало частью жизни каждого из нас, чтобы мы спешили подражать вере тех, кто прошел впереди нас. Помолимся.